Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Бун. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495 и наш номер 950-59-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. 16 октября литературная общественность отметила день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Точная дата его рождения именно 16-го, а не 15-го, 3-го числа по старому стилю, на Трубчевскую икону Пресвятой Богородицы. Эту икону особенно чтили в Тамбовской, в Пензенской губернии и особенно в Трубчевске, где она была явлена, и мы знаем, что имение бабушки, поэта Тарханы, было в их благословенных местах. Великий Лермонтов за свою короткую жизнь написал то, что вошло в сокровищницу русской словесности, как драгоценный вклад. Его стихи мы знаем с отрочества. Мы выросли на его произведениях, и до конца наших дней его творчество воспитает, поддерживает, одаривает. Мы пьем из чаши бытия, с закрытыми глазами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и то, что обольщало нас, с завязкой исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, но и она не наша. Царство небесное великому русскому поэту, поэту-пророку, вспомните его стихи. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Он мальчиком 15-летним написал эти строки. Царство небесное, а нам с вами, дорогие слушатели, его дар, его стихи, его проза для воспитания души и возвышения духа. В четверг, 19 октября, в 18:30, в Доме русского зарубежья, Нижнерадищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая рядом, пройдет традиционный уже теперь вечер памяти русского патриота, великого скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, воины русского стана. Выступят друзья, соратник Вячеслава Михайловича, священнослужители, а в концерте выступит ансамбль «Серебряные струны», заслуженный артист России балалаечник, виртуоз Юрий Михайлович Клепалов, солистка замечательная Татьяна Черкасова, сын Юрия Михайловича, Евгений Клепалов, гитарист, казачий ансамбль «Катюша», квартет классической музыки, заслуженный артист России Дмитрий Швед, детский хор, пианистка, заслуженная артистка Валентина Сергунова, дуэт «Баян домра супругов Луговских». Приходите, пожалуйста, не пожалеете. Приходите, почтим память Вячеслава Михайловича, и мы будем рады вас видеть. Повторю, 19 октября, четверг, 18:30, Дом русского зарубежья, Нижнерадищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая. Билеты 500 рублей перед началом вечера. Билеты есть, потому что мы решили продавать только перед началом вечера. Спаси Христос, до встречи. А сегодня у нас, дорогие слушатели, наша любимая матушка. Давно ее не было. Вы спрашивали, когда же будет матушка из Серпухова. И вот с нами сегодня игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря, почетный гражданин города Серпухова, член Союза писателей России. Дорогая матушка, благословите всех, кто слушает и кто здесь.
Добрый вечер, Бог благословит.
Рада, что вы приехали, наконец-то. Вы же были у нас когда? Когда был ваш престол на неупиваемую чашу?
Перед праздником.
Да, наверное, много паломников было с радио «Радонеж», потому что слушают, как раз вот спрашивают об этой иконе, потому что страждущих, к сожалению, много, которые употребляют и алкоголь, и наркотики, и вот эта икона чудотворная помогает. Ну и не только. И вообще Серпухов богоспасаемый, такой уютный, уютный подмосковный город. И как жемчужина ваш монастырь, где вы поставили памятник Варламу Серпуховскому. Кстати, мощи его еще под спудом.
Да.
А вы не будете их поднимать?
У нас были раскопки в этом месте, и они официально проводились, археологические раскопки. Сотрудники Государственного исторического музея проводили раскопки. Им положено докопаться до так называемого материка, то есть до грунта, который уже нет никаких следов человеческой жизни, это такой чистой земли. Но в том месте, где мощи преподобного Варлаама, вот даже непосредственно практически под часовней, под тем местом, где сейчас стоит гробница, когда уже вот сняли где-то приблизительно 3 или 3,5 метра земли, оказалось, что лежит огромная доломитовая плита. Но не тесаная, не как надгробная плита, а просто огромная большая плита.
То есть природная?
Нет. Там вокруг нет камней. У нас песчаный грунт, там это в основном песок. Угу. А это его специально положили. То есть после захоронения преподобного Варлаама, чтобы как-то защитить это захоронение, была положена плита. То есть она близко к прямоугольной форме, но она не тесанная. То есть она не имеет четких таких вот границ, контура. И пытались ее раздолбить перфоратором, то есть вот он, практически камень старый, твердый, практически перфоратор его не брал.
Гранит?
Доломит.
Доломит?
А это подъемный кран, чтобы не мог зайти на территорию, чтобы зацепить эту плиту и просто поднять. У нас это сейчас мы пробили с восточной стороны ворота для проезда грузовых машин. На тот момент там не было ворот, а в арки, которые выйдут на территорию, вот старинные арки, там только газель может проехать. А кран должен быть большой, чтобы поднять эту тяжелую доломитовую плиту. Ну, в общем, мы ее поднять не смогли, и так вот мощи остались под спудом. Мы так надеемся, что под этим камнем, да, лежат мощи преподобного. Но раздолбить или поднять мы его не смогли.
Но все равно около его гробницы совершаются чудеса, и даже я очень благодарна и молюсь преподобному Варлааму. У меня болела рука левая, которая ломаная, и я купила рукавички там у вас, Варлаама, да, и прикладывала, и травку там собрали мы, птичий горец. Вы знаете, у меня все прошло, слава Богу, сейчас, видите, рука куда угодно гнется.
Ну, в старинных чудесах, вот я сама работала в архиве, в церковном фонде, так называемый 206-й фонд, в архиве на Профсоюзной, тогда он назывался ЦГИАМ, сейчас какое-то у него другое название. И вот я там записывала, смотрела чудеса преподобного Варлаама. И вот основные исцеления, которые были до революции, это исцеление от лома в костях, ну, вот, то есть от каких-то костных заболеваний.
Я даже не знала об этом.
От глазных заболеваний и от беснования. Вот. Вот это основные были те исцеления, которые были до революции. Но сейчас спектр исцелений гораздо шире. А тогда в основном вот такие были.
А паломников много приезжает к преподобному Варлааму?
В принципе, сейчас паломников стало меньше, потому что...
Храмов много открыли?
Нет, просто, в общем-то, и Украина перестала ехать, подорожали сами поездки, так как и бензин дорожает, и просто многие люди не могут себе позволить такое, в буквальном смысле, дорогое удовольствие, чтобы приехать. Ну, зато сейчас стало больше одиночных таких паломников, туристов. То есть автобусов стало меньше, но, в принципе, паломников стало больше. То есть люди просто едут семьями на машинах, посещают. Ну, кто-то смотрит на красивый памятник архитектуры, да, кто-то молится в храмах. Ну, любым паломникам мы рады.
Конечно. Но можно не только на машине, но можно и на общественном транспорте. Там же у вас прекрасно, по-моему, электрички ходят.
Ну, сейчас они, конечно, ходят немножко пореже, чем раньше. Там есть перерывы между электричками, но можно и на электричке, на автобусе доехать.
Два часа?
Да.
Два часа, да.
И у нас сейчас новая точка притяжения для паломников – это наш музей. Ну, правильно называется, церковно-археологический
кабинет. А вот вы ни разу не рассказывали про музей. А он у вас уже 3 года.
Да, мы открыли музей к 25-летию монастыря. Как я уже сказала, у нас проходили в 2000-м и 2001 году проходили археологические раскопки. И нам так удачно повезло, что по законодательству, существовавшему на тот момент, все археологические раскопки принадлежат нам. Вот изменилось законодательство. Вот в период с 1998 по 2013 год при проведении раскопок человек, что-то нашедший на своей территории, являлся собственником. Сейчас все, что найдено в земле, является достоянием государства. Но мы попали в тот период раскопок, когда действительно мы могли это все по закону оставить. У нас есть очень интересные археологические находки. У нас есть закладной камень Георгиевского храма. У нас есть... При раскопках возле Веденского собора был найден мастерок, которым строили Веденский собор. У нас были найдены старинные монеты, так называемые денежка. Вот они маленькие такие вот плоские монетки. Они очень... Одна из них самая ценная времен Бориса Годуновича. Да. У нас был найден в захоронении кафтан 18 века, то есть для ткани это такой достаточно хорошая сохранность, мы его отреставрировали, сейчас на него можно посмотреть, мужской кафтан, мужские чулки выставлены. А также в музее у нас есть коллекция нательных крестов самых разных, а есть вот то, что, пожалуй, самый редкий наш интересный экспонат, это женский волосник 15 века. А волосники женщины... Это как вот вышитый очели был, а сверху вязаная шапочка.
Красиво. Сеточкой такой
вязаной. Да, да. И вот такие волосники женщина не снимала даже дома. То есть она даже при муже не могла ходить простоволосой. То есть она могла снять платок, а вот эта шапочка оставалась на голове.
И спала в ней, в этой шапочке?
Ну, насчет спать не знаю, но, по крайней мере, ходила.
Ну, чепчики какие-то одевали на ночь.
Вот. И очели было шито золотом.
Красота.
Под вот этой вязаной сеточкой был малиновый шелк. То есть такие вот именно богатые волосники могли себе позволить только богатые женщины. Сейчас вот в музеях страны порядка 30 таких волосников есть. И практически все они атрибутированы, то есть известны, кто были, какие женщины были хозяйками этих волосников. У нас это неизвестно. Можно только предположить, что так как род ладыжинских покровительствовал монастырю в то время, можно предположить, что эта шапочка была на женщине из рода ладыжинских. Но это просто предположение, которое не подтверждается никакими научными данными. Вот. Вот это тоже достаточно такая редкая находка. Мы ее реставрировали, сейчас она тоже экспонируется у нас в музее.
И времена, наверное, еще Владимира Храброго, Серпуховского, да? Нет, или позже?
Нет, это позже. То есть монастырь основан в XIV веке, а это же Волосник относится вот к концу XV, ну, может быть, к началу XVI века. То есть это более позднее
время.
А
это экспонаты, где вы их взяли?
Это найдены у нас
на территории монастыря.
При археологических раскопках, да, да. И потом вот мы реставрировали тоже за счет средств монастыря, мы проводили реставрацию, и сейчас они в таком достойном состоянии.
Матушка, а вот Владимир Храбрый, князь Серпуховской, его не собираются канонизировать, не знаете? Вы не собираете какие-то материалы?
Есть инициативная группа, но этим занимаются серпуховичи и прихожане Высоцкого монастыря, потому что же Высоцкий монастырь основан
мужской,
князем,
да.
Да, угу. Князем Владимиром Андреевичем, а мы основаны святителем Алексеем.
Но он почивает в Кремле.
Да, да.
Угу. Надо перенести в Серпухов. В Кремле и так много святынь. Ну, у вас тоже много святынь, у вас даже эти два Афанасия, да, преподобных?
Нет, не у нас, это в Высоцком.
Ну, все равно Серпухов.
Ну, Серпухов, да. У нас преподобный Варлаам, преподобный Гедеон. Варлаам прославлен всецерковно, преподобный Гедеон, как местно чтимый святой, прославлен. Преподобный Рахиль Спаса Бородинская, местно чтимая святая Московской митрополии.
Это уже новомученики, да?
Нет, нет. Преподобная Рахиль Спаса Бородинская, она была насельницей нашего монастыря. Она пришла в наш монастырь послушницей, ну вот мирянка еще была послушницей, была пострижена в иночество с именем Павла. А потом, когда схимонахиню Ангелину из нашего монастыря казначею перевели игумени в Бородино, она с собой взяла несколько сестер, в том числе инокиню Павлу, которая впоследствии была пострижена с именем в мантию с именем Митродора, а в схиму с именем Рахиль. И она прославилась как старица, вот последняя старица Бородинского монастыря, и умерла, кажется, в 1928 году, уже после закрытия монастыря, или перед самым закрытием монастыря. Вот, она местночтимая святая.
Она не мученица, просто преподобная, да?
Да.
Она не страдала разве от большевиков?
Нет, она просто преподобная. У нас в монастыре прославленной почитается священномученик Иаков Бриллиантов, который был последним священником нашего монастыря. Он очень долго был священником нашего монастыря с 1895 года, с момента рукоположения, по 1927 год, когда закрылся Веденский собор. Монастырь закрылся раньше, в 1924 году, а собор на территории закрылся позже, в 1927 году. Также прославленная почитается мученица Елизавета Крымова. Она была...
Монахиня?
Нет, она не была монахиня, она просто жила при монастыре. Раньше же очень поздно постригали. Многие просто, кто особенно девочками пришел, жили при монастыре, трудились, долго жили. А если постриг и принимали, то в среднем это было после 50 лет. Вот. Ну, когда началось богоборческое время, она была моложе. И когда монастырь разогнали, она тоже вот уже... жила просто в городе, и потом вот приняла мученическую кончину в Бутово. Вот. Серпухов еще знаменит, является родиной Германа Аляскинского. Рядом с Серпуховым, Серпуховский район, буквально через речку от нас, Благовещенский храм в селе Липица. Там родился митрополит Платон Левшин, такой известный святитель.
Известный, да.
И святитель Иларион Троицкий, новомученик. Он тоже родился в селе Липица. То есть это все рядом. То есть, кто приедет в Серпухов, можно смотреть не только монастыри, можно осмотреть и окрестности, которые знамениты своими святыми. У нас в духовно-просветительском центре, это вот, ну, как воскресная школа для взрослых, но она уже разрослась в более обширный проект. У нас есть школа православных экскурсоводов. И у нас вот волонтеры, слушатели этих курсов проводят экскурсии не только по территории монастыря, но и по всему Серпухову, то есть и по Высоцкому монастырю, и заезжают на Соборную гору, ездит храм Троицы в Лужках. Есть очень интересные экскурсии купеческий Серпухов, когда показывают.
Да, там дома такие старинные.
Да, и красивые. Старинные дома, и... Они же все купцы были меценатами, все вот их построили. Все больницы нашего города имеют старые корпуса, построенные еще вот в дореволюционные времена. То есть купцы заботились и о горожанах, и о своих работниках.
Дай Бог, чтобы теперь богатые и состоятельные люди также заботились и помогали монастырю. Помогают?
Ну, не особо. Хотелось бы больше помощи.
А как вы выживаете или живете? Свое хозяйство,
с Божьей помощью. Хозяйство, оно не дает такой большой прибыли, чтобы как-то монастырь развивался, но он дает просто возможность самим питаться хорошими, такими экологически чистыми продуктами. Вот. А это, конечно, прибыль, чтобы в сельском хозяйстве была такая большая, должны быть большие объемы.
Ну да, у вас сестер не так уж много, да?
Сестер немного, и на подсобном хозяйстве тоже не так много людей задействовано. К сожалению, и даже за зарплату трудно найти работников, и на пекарне. У нас, так сказать, есть вакансии на подсобном хозяйстве, у нас есть вакансии. Но даже за зарплату трудно найти тех, кто согласился работать в монастыре.
А может быть, пригласим наших радиослушателей, кто захочет приехать к вам? Жить там можно где-то?
Да, да.
То есть вы обеспечиваете жильё?
И на Подгорье есть жилье. Ну, может, кто-то из других регионов, знаете, где маленькие зарплаты или где нет работы. Да. Есть вот моногорода, где людям негде работать. Вот. Ну, при монастыре, если вот, например, работать в пекарне, то там тоже можно или там для людей или снять квартиру, если они будут хорошо работать, или как вот на первых порах в монастыре жить, как в общежитии. Ну, людям же, особенно семейным, хочется больше комфорта. Ну, главное, чтобы люди хотели работать, а, так сказать, комфорт для них всегда можно создать.
Лишь а это нужна какая-то работать. Профессия, чтобы была, да? Или можно обучиться, ну, хлеб печь,
могут
например.
И обучить.
А хлеб какой вкусный у вас? У вас он на закваске, да?
Да, есть, ну, есть белый хлеб и на закваске на дрожжах, а ржаной хлеб на закваске.
А вы в Москву не привозите на продажу?
Уже не привозим. К сожалению, нет, ну, недорого, а как-то, так сказать, все это разладилось в период ковида, когда храмы были закрыты, да. Они перестали брать продукцию, и, в общем-то, после ковида практически не возобновились поставки.
О, как жаль. Как жаль, в Серпухов ведь не наездишься, далековато.
И у нас Серпухов продается только в монастыре, тоже в городе у нас точек тоже нету, только в монастыре продается.
Ну, слава богу, что в монастыре продается. Ну, наверное, немного выпекаете хлебушек.
Да, да, не очень небольшой объем, ну, только для паломников.
Матушка, а про гимназию еще давайте поговорим. Как ваши ученики преуспевают?
Ну, слава богу, сейчас в последнее время без искушений. Вот, конечно, вот после тех событий декабря 2021 года, когда вот у нас был взрыв, конечно, очень завышенные требования по безопасности, как бы скажем, для перестраховки, которые объективно они не нужны нам при нашем количестве учащихся, но, к сожалению, таковы требования, мы обязаны их выполнять. А это, конечно, дополнительные материальные расходы очень значительные. Вот. И, к сожалению, у нас гимназии помогает всего одна организация, и их помощь... Ну, государство тоже, конечно, определенную сумму дает, областная субвенция у нас есть, но все равно этих средств не хватает, и монастырю приходится изыскивать эти средства. Вот когда вы спрашивали, а как живем без спонсоров, а вот с Божьей помощью.
Это же нужно заплатить зарплату учителям.
Да.
Детей вы тоже там содержите, вы их обедами кормите.
Да, обеды есть. А государственная помощь идет только малообеспеченным детям на обеды, остальным не положено.
А родители не помогают?
Родители тоже, часть родителей помогает, но так как много многодетных у нас или малообеспеченных, то есть они не вносят никаких пожертвований.
Но у меня впечатления о вашей гимназии самые такие лучезарные, потому что дети, они отличались от детей городских. Совершенно другие лица, другие глаза.
Я, наверное, как-то уже рассказывала, как вот в один из первых вот наших первых классов, первые классы, бабушка привела свою внучку. Семья была не очень церковная, но бабушка сказала, говорит, я хочу, чтобы у моей внучки были такие же глаза, как у детей, которые ходят в храм. То есть они не были воцерковленными, но она видела отличие вот детей, которые ходят в храм, и тех, которые не ходят в храм. Говорит, я хочу, чтобы моя внучка была такой же. И вот отдали девочку к нам в первый класс.
Матушка, может быть, сейчас будем отвечать, потому что уже идут вопросы, дорогие слушатели. С нами сегодня игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря, почетный гражданин города Серпухова, член Союза писателей России. Звоните 959-59-39, код Москвы 495. Отвечаем, вот пока нам прислали СМС-сообщение. Матушка Алексея, какие требы можно заказать у вас в монастыре и как это сделать?
Ну, в первую очередь, конечно, можно заказать поминание на проскомиде, то есть это поминание в алтаре, когда батюшка вынимает частицу. Можно заказать на 40 дней, на полгода и на год. Да. Сестры считают псалтирь, можно заказать неусыпаемый псалтирь, также на 40 дней, на полгода, на год. Есть еще усиленный псалтирь, поминание на каждой славе. То есть у нас каждая кафизма делится на три славы. То есть если обычный псалтирь, то есть вот прочитали псалтирь, имя помянули один раз, то поминание на каждой славе, то есть получается, вот имя, пока читается псалтирь, поминается 60 раз. То есть 20 кафизм
и это круглосуточно, неусыпаемое, да?
Да.
Схимницы читают?
Нет, у нас схимниц всего две. Они читают, но не только они читают. Ну, больше, конечно, читают пожилые сестры, но молодые тоже читают. Вот. Потом у нас ежедневно читается акафист перед иконой непиваемой чаши, перед иконой Божией Матери Всецарица, и читается акафист преподобного Варлаама. То есть поминание на всех этих акафистах тоже можно заказать на такой же срок. Пожертвования у нас, особенно если по сравнению с тем, какие пожертвования в Москве, да. у нас небольшие. За 40 уст пожертвования 200 рублей, ну вот, за полгода 500 рублей и за год 1000 рублей. Угу. Это мы, кстати, недавно подняли, на то у нас еще дешевле было. Вот. Заказать можно, можно заказать на сайте, там прям такая, если наш сайт, inokini.rf, русскими буквами можно набрать.
А если у кого-то нет интернета?
Можно позвонить по телефону 8, код 4967-72-46-25. И дежурный, в рабочее время надо позвонить, дежурный примет поминовение, запишет все данные, скажет, как сделать перевод с пожертвования. Вот еще раз повторю, сайт inokini.rf, русскими буквами все, а номер телефона, по которому можно заказать, 8, код 4967, телефон 72-46-25.
Хорошо. Потому что не все же могут приехать, да? Им лучше перечислить деньги,
со всей страны даже, да. И даже из-за границы поступают переводы. Русские-то по всему миру живут.
Да, это так. Тем более Герман Аляскинский у вас же был, да?
Да.
Ну,
да.
Вот.
Нет, ну в Серпухове, да, был.
Да. И я думаю, что русская Америка должна откликнуться. Вот пишет нам раб Божий Олег. Какие святыни чтимые есть еще в вашем монастыре? Расскажите о иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Как молиться за пьющих? Какие требы? И вот тут расскажите, а есть ли чудеса по молитвам к Божией Матери «Неупиваемая чаша»?
Ну, в прошлый раз, когда мы приезжали, я зачитывала чудеса.
Да.
Чудеса происходят до сих пор, и люди в письмах присылают или там по электронной почте об исцелениях рассказывали, просто за свечным ящиком рассказывают. Исцеление происходит до сих пор. Кроме иконы «Непиваемая чаша», у нас почитаемая икона «Всецарица». У нас мироточивые, у нас все иконы мироточивые, очень почитается крест Голгофа мироточивый.
И Дмитрия Царевича, да?
Да, мироточивая икона царевича Дмитрия. Также есть и другие чудотворные иконы. Ну, мы там сейчас послушаем вопрос, да. А потом закончим ответ.
Да-да, к нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Говорите.
Радио Радонеж. Хочу поздравить всех еще раз с прошедшим праздником Покрова, ведущую, и также матушку Алексию, матушка, с прошедшим праздником, здоровья.
Спасибо
вам, вашим сестрам, спасибо Господи. Вопрос такой, вот как вот бороться с эгоизмом, гордыней и многословием? если можно, помолитесь, пожалуйста, за раба Божия Василия, за раба Божия протерея Павла и матушку Фатинию. Спасибо, Господи, всем Божьей помощи. Спасибо.
Спасибо. Ну, собственно, бороться как со всеми страстями, но вообще как бы борется, воспитывая себе противоположные добродетели, можно предложить какой-то такой вот, чтобы батюшка дал послушание, такое связанное с тем, чтобы человек вырабатывалось там терпение, смирение, может быть, что-то человек не нравится, но хотя бы он какое-то время заставлял себя вот выполнять те работы, которые не нравятся, чтобы с чем-то вот смириться. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, страсти уходят. Сначала нужно сдерживать себя в каких-то действиях. А потом уже, когда человек, например, внутри он там возмущается чем-то, недоволен, не смирился, но он, по крайней мере, промолчал, не устроил какого-то скандала. Внутри все бурлит, да, это так и будет. Но он, по крайней мере, сдерживает внешнее проявление своих страстей. А по мере того, как человек сдерживает внешнее проявление страстей, внутри постепенно, не сразу, конечно, это очень длительный процесс, иногда он занимает годы, но постепенно вот эта буря будет утихать. Очень важно именно внешнее свое поведение контролировать, стараться сдерживать себя. Ну, еще полезно, вот тоже говорит, когда ты в каком-то состоянии в страстном, да, прежде чем выйти на люди или что-то сказать, прочитать, там, например, три Иисусова молитвы, или положить 12 земных поклонов, или хотя бы несколько земных поклонов, чтобы, там, например, хотя бы там три, да, есть возможность там 12 Иисусов молитв, нет возможности хотя бы три молитвы прочитать, чтобы вот не сразу в таком возбужденном состоянии общаться с людьми, чтобы немножко страсти улеглись. Вот такие вот как бы вот маленькие советы по борьбе со страстями. Ну, а так это уже каждое, у каждого свое лекарство. Например, кто-то читает псалтирь, мол, псалтирь человек хорошо успокаивает, а кто-то читает Евангелие, оно лучше его успокаивает. Это можно понять только на практике, прочитав и псалтирь, и Евангелие, понять, что для тебя благодатнее.
А акафисты и каноны?
Это тоже можно, но в первую очередь все-таки, когда человек борим страстями, все-таки рекомендую читать или псалтирь, или Евангелие, ну или все вместе.
Это да.
Давайте лучше закончим.
Да, тут он спрашивает, как молиться за пьющих, какие требы?
Ну, как правило, за пьющих все-таки читают акафист «Неупиваемая чаша», иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша», и все-таки желательно взять благословение у своего приходского священника на чтение этого акафиста. Хорошо читать постом, например, взять такой обед, 40 дней вот поститься, читать этот акафист. Если у человека нет времени, например, постоянно читать акафист, то можно хотя бы вот поставить себе цель читать молитву из этого акафиста. Но лучше, конечно, полностью читать акафист. У нас за пьющих можно заказать тоже поминание на акафисте перед иконой «Неупиваемая чаша». Ну и, кстати, чтение псалтири тоже достаточно хорошо помогает. У нас даже были случаи исцеления от пьянства именно после чтения псалтири.
Вот это вот неусыпаемая псалтирь, да?
Да, да.
40 дней.
Не, ну, я уже не знаю, на какой срок заказывали, но вот я помню, в самом начале, когда монастырь только открылся, у нас тогда еще не читался постоянно акафист, а знакомые попросили почитать что-то такое за пьющего человека, начали читать псалтирь, и человек вышел из запоя.
Вот мне тоже многие говорили, что именно сорокауст о здравии пьющих в Серпухове, в вашем монастыре, очень многих исцеляет. Господи, помоги. Ну, а тут он спрашивает еще о чудесах. Конкретные чудеса?
Ну, конкретные чудеса тогда, если так людей интересует, а все сейчас опять приду с папкой. Ну, как вот я сейчас наизусть чудеса не помню. Ну, как человек заказал поминовение, исцелился какие-то вот, ну, детали я не помню. В прошлый раз же мы...
Да.
Ну, можно, кстати, найти где-то в архиве эфиров, можно найти наш предыдущий эфир, а там зачитывал чудеса и от «Неупиваемой чаши» от преподобного Варлаама.
Матушка, а над книгой же вы работаете? Вот мне кажется, чудеса нужно отдельной книгой издать. Вы все-таки член Союза писателей России.
Нет, ну чудеса-то там что-то добавлять не надо. Не надо быть членом Союза писателей, чтобы все это собрать воедино.
Нужно же,
просто немножко отредактировать. Знаете, вот мы ни разу не издавали чудеса.
А вот надо.
Да, это такая хорошая идея, надо над этим поработать.
Конечно.
Но сначала нужно закончить детскую книжку все-таки, а потом уже работать над чудесами.
Ну, детская книга может подождать, а чудеса все-таки это и детям хорошо, и взрослым хорошо. Но детская книга тоже у вас уже близится к концу, наверное, да? Или некогда писать?
Вот после, нет, после последнего, так сказать, момента, когда у тебя что-то написала, после этого я не садилась. К сожалению, там...
Много работы.
Ну, где-то по тексту, наверное, 2/3 написано, и еще, соответственно, все это нужно редактировать все-таки. Дорабатывать.
Так, вот еще вопросы. Тамара пишет. Бывает, верующие боятся искушений после молитвы за страждущего. Это малодушие? Что им можно посоветовать? Да, матушка, я тоже часто, ну, люди говорят, ой, нет-нет, я молиться не буду, это будет искушение. И даже боятся читать псалтырь по покойникам, говорят, что после этого искушение.
Ну, это не совсем пустые такие опасения, это... Ну, может быть, доля малодушия в этом и есть, но искушения могут быть, потому что это зависит от того, за кого молишься. Ну, как вот обычно сравнивают, вот, предположим, собаки кинули кость, она грызет эту кость. Если начать кость отнимать, что собака начнет рычать. Также любой пьющий человек, или человек, страдающий страстями, он как такая вот добыча в лапах у бесов. Да. Если начать отнимать этого человека у беса, он тоже может начать мстить. Если у человека просто пьянство – это дурная привычка, то искушений будет меньше. А если это связано с какими-то вот бесовскими искушениями, то, конечно, и у читающего, и молящегося искушений будет больше. Почему и рекомендуют, прежде чем молиться за пьющего человека, нужно взять благословение, чтобы какая-то вот защита, небольшая такая защита, ограда все-таки у человека была. Вот. Ну, а искушения, когда читаешь псалтирь по покойникам, тоже могут быть, потому что люди жили разной жизнью, псалтирь отгоняет бесов, и опять же бесы могут мстить. У нас как-то в начале, когда монастырь только открывался, сестры ходили читать псалтирь по покойникам. И вот тоже как-то не очень хорошего человека... По не очень хорошему человеку. Мы не знали, конечно, об этом. Вот сестры пошли читать в псалтире. Даже, точнее, поехали, водитель повез их на машине. Как-то буря разразилась. И прям вот дерево упало, прям, не знаю, в сантиметре от машины. Чуть-чуть нашу машину не раздавило. А вот один раз сестры читали в псалтире по 7-летнему ребенку. Такое чудо было, что вот как зажгли свечу перед чтением псалтири, и она практически не сгорела. Вот такой вот высоты осталось.
Да? Да.
Поэтому вот, если у человека есть внутреннее дерзновение, если ему хочется отмаливать, вот он действительно он чувствует силы, то можно молиться. А если человек боится, то и искушения будут больше. Поэтому это зависит от... Если человек внутри боец, он будет за другого бороться. А если человек по характеру не боец, то, конечно, ему тяжело будет отмаливать другого человека.
Но за родственников все равно надо молиться, за родителей.
Да. Ну, родственники здесь, да, Господь покрывает, да, да, больше благодати. А когда просят за чужого человека, просто знакомого, помолиться, то, ну, действительно могут быть искушения, и нужно... брать на это благословение.
А у священников тоже будут искушения, если они будут молиться?
Ну, священники имеют благодать священства, которое тоже их укрепляет, защищает. И покрывает. Но те батюшки, которые много отмаливают других, бывает, что вот они физически болеют. То есть тоже это все индивидуально, по-разному бывает.
Да, кто возле меня, тот возле огня. Так, и еще Людмила пишет, Людмила и Ирина вдвоем. Как донести до девочек, подростков, что нецензурная брань оскверняет человека? Как молиться о дочке, внучке, кому?
Ну, есть такая хорошая фраза, что мат – это молитва сатане.
Да. И даже в народе говорили, что Божья Матерь на 3 года отрекается от того человека, кто ругается матом.
Ну, вот есть же и научные исследования по поводу того, как... молитва или матерные слова влияют, например, на воду.
Да.
Есть фильм такой известный был, просто вот если девочки просто не верят, просто, так сказать, неверующие, для них все это, все наши разговоры – это бабьи басни, то можно дать научный материал. Вот этот фильм, он достаточно давно, еще до ковида был, или, наверное, лет 5-7 назад вышел такой фильм. Но в интернете можно найти.
Можно найти, конечно.
Да, и там как раз говорится, что даже меняется молекулярная структура воды. А человек, который, он же, мы же тоже на много-много процентов состоим из воды. И когда человек ругается матом, меняется его собственная молекулярная структура. Вот, поэтому это просто вредно, это вредно, конечно, для здоровья. Вот это доказано научно. Это, кстати, фильм он не православные люди снимали.
Ой, матушка, а сейчас столько сквернословия в интернете, в литературе тоже пишут модные писатели и поэты с такими словами скверными.
К сожалению, да.
Беда просто, да.
Кстати, многие батюшки говорят, что вот те, кто во время боевых действий не ругаются матом, у них гораздо больше шансов выжить.
Да, к нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот к матушке хочу...
Пожалуйста.
...обратиться. А сестра Васильевна все время вот говорит про кафедру, экономию, и что там нужно питать. Ну вот по радио радовалась, очень много было передач по качеству молитвы. Вообще, что такое правильная молитва? И как настроиться на правильную духовную жизнь? Если я правильно поняла, матушка, вот из тех передачи переслышала, не знаю, слышала ли с ним Васильевна, вот, что не важно количество.
Матушка, поближе к микрофону, пожалуйста, нечетко слышно. Еще раз повторите.
Я говорю, что из передач по радио «Радонеж» я поняла, что очень важно учиться правильно молиться. И что важно не количество, сколько ты канонов прочитал, сколько ты акафистов прочитал, а важно, как ты их прочитаешь. Вот. Если я правильно поняла, я просто хочу мнение матушки услышать на этот счет.
Да-да-да, я поняла. Ну, здесь истина, она посередке, потому что есть такое понятие, как молитвенное правило человека. С одной стороны, мы не должны быть рабами правила, а с другой стороны, есть такое понятие, как молитвенная дисциплина. Вот если нам не делать этого правила, то мы расслабляемся, перестаем читать. Так может дойти до того, что одну молитву в день прочитать, но внимательно от сердца. Ну, это, конечно, крайность, но так тоже не должно быть все-таки. С другой стороны, читать, тараторить без внимания, все читать, это тоже неправильно, это другая крайность. Все-таки желательно молитва читать со вниманием, например. Человек читает, там, не знаю, Псалтирь, Евангелие, текст знакомый, но мысль куда-то вот улетела, мы отвлеклись.
Да, вот у меня бывает так, да.
Вернуться назад, прочитать, то есть то, что, откуда мысль улетела, вернуться к этому месту и снова прочитать. Так вот в идеале должно и быть, что человек молится со вниманием, от сердца, старается пропускать смысл через свое сердце. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Иногда бывает в данный момент сухость на сердце. Ты как бы все читаешь, ну, как бы умом понимаешь, а сердце это не касается. Иногда Господь посылает такое состояние сухости, ну, чтобы проверить терпение человека, его усердие. Все равно нужно молиться, не ждать, когда вот будет настроение сердечное, тогда я и помолюсь. Нет, это неправильно. Все-таки вот есть вот минимальное, желательное такое минимальное правило для мирян, но каждого, у кого есть духовник, он скажет конкретно, но вот так вот все-таки принято читать одну кафизму в день и одну главу Евангелия. Утренние, вечерние молитвы. Хорошо, если кто-то читает Иисусову молитву или Богородичное правило. Тем более, что Иисусова молитва, Богородичное правило не обязательно читать перед иконами. Это можно и в дороге, и в транспорте, и на работе читать. Потому что, ну и все знают наизусть, для этого не надо ничего, как бы молитвослов перед собой не надо держать. Поэтому все-таки вот такая правильная молитва – это сочетание все-таки понуждения себя к количеству и понуждения себя к вниманию. Тогда молитва вот будет правильной. Но у человека разные состояния на души бывают, поэтому и качество молитвы бывает разное. Если просто ждать молитвенного вдохновения, то можно просто скатиться к тому, что человек перестанет молиться.
Совершенно верно. Да, матушка, вот нам опять пишут записки. Ольга пишет, надо ли брать благословение на молитвы за страждущих?
Да, я уже говорила, что, конечно, желательно взять благословение. чтобы это было такой защитой, оградой, это благословение для того, кто молится за страждущего, чтобы было меньше искушений.
Василий пишет: «Монах живет уединением и лишь потом жертвенным служением ближним». Вопрос. Значит, либо уединение, или как?
Ну, сейчас как такового уединения ни в одном монастыре нету. То есть сейчас, ну, в некоторых больших монастырях есть скиты, где люди могут уединиться и заниматься только молитвой. Как, ну, я знаю, что вот у Святого Данилова
в монастыре затворе, да?
Есть скит недалеко от Серпухова, где вот братья занимаются в основном молитвой или вот редактированием книг, то есть такой вот уединенный. Там женщины вообще этот скит не посещают. Вот.
Они как в затворе, да?
Ну, такой полузатвор, между собой не общаются. Например, в Дивеево есть практика, когда сестры по благословению на несколько дней уходят в затвор. То есть, когда вот это разрешается, они оставляют послушание, и вот по два человека в затворе, они читают определенные молитвенные правила, вычитывают богослужение. Ну, кажется, это так вот на 2-3 дня это вот сестры уходят, потом они возвращаются из этого затвора. То есть, чтобы вот помолиться, отдохнуть от суеты. Но это мало какие монастыри могут себе позволить такие вот затворы или полузатворы. В большинстве монастырей все-таки у нас общежительные монастыри, и поэтому основным является таким молитвенным деланием это посещение богослужений, молитва во время богослужения, чтение псалтири. И опять же, за послушание кто-то, например, утром помолился, а потом какие-то послушания на пользу, на благо ближним. Ну, в разных монастырях, опять же, по-разному. В уединенном монастыре, который находится в лесу, там просто физически паломники к ним приходят только на воскресное богослужение. А в городском монастыре, там, где много паломников, как взять вот Покровский монастырь на Таганке, где мощи Матронушки,
да,
там толпы людей, и вся жизнь сестер это служение этим людям, прием паломникам, служение Матронушке и людям, приходящим к Матронушке. Поэтому многое зависит от монастыря и от места расположения монастыря, то есть есть ли уединение, есть ли служение ближним. Это вот какого-то такого правила, что должно быть так, а потом так, такого правила нет. Это уже сама жизнь диктует, обстоятельства жизни диктуют, как нам жить. И человек, уходя в монастырь, подбирает себе монастырь в соответствии со своим характером, что ближе ему. Кто-то выбирает уединенный монастырь, который почти является местом затвора, а кто-то идет в большой городской благоустроенный.
Матушка, вот по предыдущему звонку вы сказали, что нужно читать главу Евангелия и одну кафизму, да? Это присоединять нужно к вечернему или утреннему правилу?
Нет, это как удобно. Это можно и в течение дня, и вечером. Ну, как правило, когда у людей больше времени? Вечером. Ну, а так, теоретически, это можно в любое время читать.
Благодарю. Так, вот пишет еще Виктор. Почему нельзя фотографировать в храмах, а потом ищите архивы, старые фотографии? Это же история. У кого-то да останется фотография, которая дорога тебе.
Ну, в прежние времена, когда еще не было разных сигнализаций, охран, видеокамер, вот это требование не фотографировать в храме касалось того, чтобы какие-то вот наводчики, которые приводят воров, чтобы не сфотографировали, не сказали, где висит какая икона, чтобы потом это не унести. Ну, это была одна из побуждающих причин, почему вот в 90-е годы не разрешали фотографировать в храмах. Ну, может быть, для кого-то это было, так сказать, для того, чтобы люди фотографируют икону и потом не купят икону в иконной лавке. Где древние иконы, вот музейные иконы, там нельзя фотографировать, потому что свет вредит иконам. И, в общем-то, в разных монастырях разные уставы. Если, например, ну, это вот современный храм, храм Покрова в Ясенево, где настоятель Мархиналит Мелхиседек, да. Там внизу, где нижний храм, такая табличка «Фотографирование приветствуется».
Вот так.
Поэтому везде все по-разному. Ну,
во время богослужения, наверное, не нужно фотографировать. Ну, конечно, это отвлекает.
И мешает. Вспышка, и, конечно, и звук камеры, они будут отвлекать. Это касается только вне богослужебного времени.
Угу. Ну вот, ответили. Матушка, Быстро время проходит, нам нужно еще помолиться, дорогие братья и сестры. Благодарим всех за пожертвования. Пожертвовать на радио «Радонеж» можно любыми способами. И по телефону отправить 34-34. Но даже для москвичей можно приехать прямо сюда, в Дом радио. Метро Новокузнецкая, Пятницкая улица, 25, строение 1. Перейти трамвайные пути, увидите Дом радио. Заходите, звоните из фойе с 11 до 18 часов. Здесь всегда кто-то есть. И с удовольствием с вами поговорят и примут ваше пожертвование. Спаси всех, Господи, кто не дает нашей радиостанции «Радонеж» исчезнуть. Матушка, мы тоже так вот живем благодатью Божией.
Вот уже бывает, 31 год. Вот это, конечно, это сложно так жить. Потому что ты вот молишься, не знаешь, это вот не какой-то, ты позвонил дядечке там, Иван Иванович, слушай, мне вот так вот надо там 100 000 принеси там для монастыря. А тут некому позвонить. Некому. И вот молишься, чтобы Господь послал. И в какой-то последний момент Господь посылает ровно столько, сколько надо. Буквально до рубля. Потому что, а вот на содержание гимназии нужны огромные суммы. Я понимаю, на содержание радио тоже нужны огромные суммы. Вот так вот Господь проверяет нашу веру.
Это точно. Так что, дорогие братья и сестры, всем, кто жертвует нам, дай Бог здоровья, потому что эфир дорогой, аренда помещения тоже, ну и так далее. Матушка, вот о здравии записочки. Помолимся, дорогие братья и сестры, вместе с игуменей Алексеем.
Спаси, Господи, помилуй святейшего патриарха Кирилла, с архимандрита Илия, протоиерея Александра, игумени Алексею с сестрами, путешествующего президента Владимира, болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Ирину, Анну с очадами, Андрея, отрока Алексея, отрока Александру, Павла, Анну с очадами, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Владимира, Марию, Михаила, Наталью, Дарью, Анастасию, Алексея, Алексея, болящую Веру, иеромонаха Василия, Нину, болящую Ирину с очадами, болящего младенца Давида, болящего отрока Романа, Андрея, болящую Ларису, болящую Ирину, болящую Марию, болящую Людмилу, Наталью, Вадима, Веру с очадами, Нину, тяжело болящего Владимира, Евгения, Евгения, Таисию, болящего Валентину, болящего Евгения, Валентину с очадами, болящего Алексея, болящего Василия, путешествующего Александра, Марину с очадами, болящего Дмитрия, болящую Татьяну, Николая, Галину с очадами, воина Александра, воина Тихона, воина Илью, воина Валерия, болящего воина Михаила, болящего воина Владимира, и всех наших воинов, тяжело болящего Владимира, Нину, тяжело болящего Владимира, тяжело болящую Марию, Ольгу, Анну, Михаилу, младенца Александра, младенца Марию, младенца Петра, Елену, Марину, Дарью, тяжело болящую Надежду, тяжело болящего Анатолия, Нину, младенца Антония, младенца Дарью, младенца Анастасию, Алексея, Ольгу, Юлию, младенца Анну, младенца Елизавету, Алексея, Михаила, Алексея, болящего Владимира, Нину, Ларису, Ксению, Елизавету.
Помоги, Господи, вот о упокоении.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, протоиерея Герасима, протоиерея Михаила, протоиерея Дмитрия, схимонахини Варвары, протоиерея Валентина, протоиерея Стефана, преснопоминаемой матушки Любови, Илариона, Антонина, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анны, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Александра, Александра, Анны, Прохора, Анны, Виктора, Людмилы и Анна, Надежды, Стефана, убиенной Натальи, монахини Елисея, монахини Нонны, Евгения, Владимира, Владимира, Антонина, Петра, Петра, Павла, Александра, Владимира, Сергинова, представлены Татьяна, Александра, Романа, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяна, Наталья, Николая, Ольги, убиенных воинов Даниила, Евгения, Михаила, Дионисия, Владимира, игумена Игнатия, архимандрита Петра, новопредставленного воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктор, Евгения, Евгения, Таисия, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, Галины, Василия, Бориса, Анны, Александра, воина Александра, Галины, Василия, Марии, Александра, Любови.
Царство Небесное. Благодарю, дорогая матушка. У нас немножечко осталось, буквально там несколько минуточек. А, вот еще вопрос нам написали. Так, раба Божия Галина пишет. Праздник Божией Матери Неупиваемая Чаша теперь у вас праздник всего города, и когда это бывает?
Ну, по традиции, как вот написано в календарях, мы празднуем по новому стилю 18 мая. Сейчас крестный ход между Высоцким и Владычным монастырем не совершается. Ну, это связано с тем, что Высоцкий монастырь стал ставропигиальным по соображениям безопасности. Вот в прошлом году, когда еще можно было, мы ходили крестным ходом вокруг монастыря. То есть такой, ну, чтобы людям нравятся крестные ходы. Вот, поэтому этот праздник совершается 18 мая. Но также мы еще празднуем по новому стилю 10 декабря, как это было до революции. То есть до революции икона праздновалась, да, вместе с иконой знамени по схожести иконографии. А 18 мая до революции это был день памяти преподобного Варлаама. И вообще 18 мая это день представления преподобного Варлаама, который является днем его памяти. И празднование Неупиваемой чаши на этот день установили в 93-м году в Высоцком монастыре. Ну, а мы так лишились, в общем-то, все едут на Неупиваемую чашу, и не все вспоминают, к сожалению, о преподобном Варлааме. Немножко так его память в этот день проходит, ну, скажем, не как главный монастырский праздник.
Ну, понятно. Матушка, ну, у вас сейчас вот скоро будет престол наведения Пресвятой Богородицы во храм. Приглашайте наших слушателей.
Да, будем служить в Введенском соборе. Мы еще не знаем, будет архиерейская служба или нет. Мы владыку будем приглашать. Но предыдущие два года владыка не смог нам приехать на введение, потому что сослужил в этот день Святейшему Патриарху, опять же, по благословению Святейшего Патриарха. Но владыка мы будем приглашать. Надеемся, что в этом году он к нам приедет. И богослужение будет совершаться в Введенском соборе. К сожалению, храм маленький, но очень красивый, будет тесно, но благодатно.
И уютно там, да, очень, да, уютно. Матушка, ну да, это уже скоро, 4 декабря, дорогие слушатели, побывайте обязательно в богоспасаемом Серпухове у матушки Алексеи в женском владычном монастыре. Наше время истекло, дорогая матушка, благословите еще раз нас.
Бог благословит.
Спасибо.
Помощи Божией всем во всех благих делах.
Дорогие братья и сестры, до новых встреч. Благодарю от вашего имени нашу дорогую матушку, игуменю Алексею.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.